Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В рамках проекта «Школа православия» мы начинаем новый курс, который называется «Нравственное богословие». Мы живем в сложное время, и, конечно, многие могут сказать или подумать, если они имеют исторический способ мышления и способны видеть не только сегодняшний день, но и пространство времени, которое прожило человечество, они могут сказать, что время всегда было сложное. Всегда было трудно жить, всегда были некие искушения, войны, нашествия иноплеменных, стихийные бедствия, катаклизмы, отступление от веры, смущения, соблазны, секты, жестокость, нестроение, церковная смута, неразбериха в головах, гражданские войны и прочее, прочее, прочее. Что всегда было и всегда было время сложное. И, несомненно, это правда. Время всегда сложное. Хотя можно сказать, что раньше проблемы были одни, а сейчас они другие. Но, тем не менее, проблемы были всегда. Сложности, трудности, тяжести, невыносимая боль и мука, пустота и внутреннее одиночество человека – сомнение, смущение, непонимание, что делать дальше, куда идти и как верить, они были, несомненно, всегда. И в то же время есть некие особенности, характерные именно для нашего времени. Есть некие специфические сложности, характерные для нашего времени. И если раньше, например, скажем, 1500 лет назад или чуть больше во времена, скажем, святителя Григория Богослова, люди волновались догматическими вопросами, проблемами, задачами, как сформулировать, выразить человеческим языком тайну Святой Троицы, кем считать Сына Божьего по отношению к Его Отцу, как они представляют собой единение, как они связаны. Это волновало очень сильно. Это нам, людям, вообще, чьи интеллектуальные запросы вообще на очень низком уровне находятся, в целом, вообще, очень трудно понять, что люди всерьез этим были взволнованы, всерьез это переживали. В частности, тот же самый святитель Григорий Богослов вспоминает и пишет в своих письмах, что невозможно пройти по улице. Все люди спорят о том, единосущен сын отцу, или подобосущен, или вообще подобен, или тождественен, и обсуждают эти термины на глубоком уровне. Я прихожу к торговке зеленью на рынок и спрашиваю, почем у вас пучок этого укропа? Она мне отвечает, а ты мне сначала скажи, все-таки как, единосущен сын отцу или подобосущен? Пройти невозможно. То есть это, так скажем, нашим современным фразеологизмом, кухонные разговоры были посвящены церковной догматике. Это были вещи, за которые люди отдавали все, отдавали жизнь, умирали, посвящали все свое время, отдавали все силы свои для того, чтобы раскрыть самому себе и помочь уяснить церкви ту или иную церковную истину и сформулировать тот или иной церковный догмат. Сейчас догматические вопросы практически никого не волнуют. Люди могут их обсуждать, но это не вызывает ни малейшего нестроения церковного. Это волнует только богословов или простых священников и мирян, который имеет некие интеллектуальные претензии или богословские запросы, они хоть как-то принимают и даже активно участвуют в богословских диспутах, но в целом это не волнует церковное сознание. Это не волнует околоцерковных людей. Это не волнует общество в целом. А ведь было время, когда церковная догматика волновала всех без исключения, от царя до кухарки, и верующих, и неверующих. Это было принципиально важно. Теперь это неинтересно. Когда-то всерьез переживали люди из одной единственной буквы. Скажем, в нашем символе веры есть слово «единосущный», которое читается по-гречески как «омоусиус». А были сторонники термина «подобосущный», которое отвечалось в греческом написании всего одной буквой «омиусиус», «о» или «и», всего лишь из одной буквы, но мы теперь вряд ли разберемся, чем отличаются единосущные от подобосущные, и нас это уж по крайней мере не волнует, а тогда людей волновало. Всегда времена были сложные, да, действительно, но сложность была разная, трудности были разные. Если раньше горем считалось, когда ребенок остался сиротой, когда значительное количество людей уведено в рабство, то теперь горем считаются низкие баллы по ЕГЭ или отсутствие лайка в социальной сети. Ценности изменяются, девальвируется жизнь, девальвируются отношения, девальвируется сложность. То, что было раньше сложным, теперь сложным не считается, зато самые простейшие элементарные вещи вдруг становятся невероятно сложны. Девальвируется смысл, содержание, девальвируется сам человек, как назвал это однажды известный английский мыслитель Клайв Льюис, «человек отменяется». Человека больше нет, а современный философ и богослов Сергей Сергеевич Харуджи говорит просто о том, что происходит расчеловечивание человека. Человека нет больше. Это не пост, скажем, как это иногда говорят, не постхристианская цивилизация. Это еще полбы беды, может быть, а это постчеловеческая цивилизация, и мы в ней сейчас живем. Сам по себе человек ничего не значит. Он девальвировался, он обессмыслился. Человек претерпевает страшные страдания, физические, духовные, душевные. Он ранен или умирает, и его ранение, смерть, страдание или боль – пытка или мука становится предметом шоу. Его рассматривают со всех сторон, его фотографируют, и реакция на фотографирование наступает раньше, чем желание помочь. Надо сначала заснять этот момент, а потом помочь. И это не то, что человек так думает, это почти на инстинктивном уровне, он почти, хотя, конечно, это не инстинкт, это приобретенный рефлекс, но этот настолько сильный рефлекс, что человек, видя страдания другого человека, сначала нашаривает в карманах своей одежды телефон, чтобы сфотографировать, заснять на видео то, что он видит, а потом уже как-то включается человечески. Предметом шоу, предметом насмешки стало все в человеке. И напротив, какие-нибудь кадры из животного мира становятся необыкновенно ценными. Объятия кошки и собаки, лисицы с курицей, какие-нибудь воркующие голуби также фотографируются, обрабатываются, создаются снимки удивительного качества. И люди всю жизнь посвящают тому, что фотографируют животных. Просто потому, что они представляют, или, по крайней мере, ну, им так кажется, они хотят свою картину как-то распространить вовне себя, что на самом-то деле животные добрее человек, более чуткие, чем человек. И получается, что более совершенные человек, они лучше организованы, они мудрее, они сердечнее, они честнее, непорядочнее, чем человек. Люди не задумываются, что они делают, потому что человек вообще сейчас ни над чем не задумывается. И все это приводит к девальвации всего. И именно вот эту девальвацию, то есть изменение ценности всего существующего и в первую очередь ценности человека как такового, не говоря о том, что потеряла ценность его жизнь, потеряла ценность его здоровья. Здорового человека могут, грубо говоря, распотрошить на органы, чтобы даровать жизнь какому-то другому человеку, здорового человека. Когда раньше смерть одного человека воспринималась как трагедия, теперь люди к смертям привыкли. Она кругом, она никого не волнует. Люди переживают о, скажем, погибших в том или ином вооруженном конфликте нескольких сотен или тысяч человек, и тем не менее на дорогах любой страны в автокатастрофах гибнет неизмеримо гораздо большее число человек. Но на это никто уже не реагирует, на это никто не обращает внимания, это естественно, люди к этому привыкли. На дороге лежит умирающий человек или просто бездомный, его перешагивают и тут дальше. Потеряла ценность не только человеческая жизнь, а все в человеке. И в результате этого человек, пытающийся осмыслить окружающего действительность, найти себя в этом мире, понять, что это за мир и каково место в этом мире, он видит, что все потеряло цену. И если он не испорченный с детства человек, не отравленный чем-то, какими-то привычками, стереотипами, а он действительно юный, молодой, чистыми глазами осматривающий мир, в который он попал, он ужасается. В этом мире ничего, и меньше всего его жизнь имеет цену. Мало того, что это имеет цену какому-нибудь именно измерении, хоть в каком-то эквиваленте, оно потеряло смысл. Человек не видит смысла ни в чем. В интернете очень много разных рассуждений и емких демотиваторов, картинок на эту тему. Все потеряло смысл. Работа, богатство, любовь, семья, дети, даже мир потерял смысл. Человек не имеет ни в чем смысла, поэтому ничем не дорожит. И каждый может соразмерить эту реальность, в которой мы живем, с тем, что было, ну, скажем, 500 или 1000 лет назад. Раньше человек брошенный, преданный, отданный в рабство, оставшийся нищим, тем не менее сознавал ценность своей жизни и смысл этой жизни. Когда он создавал семью, он знал, для чего ее создает, и видел в этом смысл и дорожил своей семьей, как дорожил своими детьми, как дорожил своим домом, своим корнем на земле, своим местом под солнцем. Он все это знал, как дорого это стоит, и это ценил. Ценил каждый день, который ему отпущен Создателем, и не расшвыривался ни здоровьем, ни временем. Он знал, для чего все это нужно, даже в самой ужасная ситуация. Раньше человек сознавал некую данность, в отношении которой он поставлен Богом, если он верующий, судьбой, если он неверующий. Но любой человек, где бы он ни был, сознавал, что ему нечто дано, и это данное он не может изменить, а он должен с этим считаться. Это то призвание, то поприще, те дары, то послушание, те обстоятельства времени, места, которые он должен освоить, которые он должен реализовать. Род, родина, вера, пол – все это признавалось человеком как некая данность, как некий долг, на него возложенный, ответственность. И он воспринимал это либо как долг, а отказ от обязанностей по отношению к тому, что ему дано, воспринимал как предательство. Если он родился в этой деревне, то переход в другую воспринимался как предательство и обществом, и им самим. Если он выходил на войну, он знал, что он слабый, но он знал, что должен сражаться, потому что в этом его предназначение, чтобы сражаться, и он не думал о том, что он умрет, а думал о том, только достойно ли он умрет, достойно ли он прожил свою жизнь и больше ни о чем не думал. И если он малодушничал и не мог мужественно завершить свою жизнь, то это всеми и прежде всего им самим воспринималось как трусость. Человек мог быть грешнее, чем очень многие из ныне живущих человек, но он называл грех грехом, злость злостью, ненависть ненавистью и совершенно открыто исповедовал с другим людям и самому себе: «Да, я пойду в ад, ну и что? Такова моя жизнь, ничего другого я не заслуживаю». Или, осознав всю свою жизнь, как тоже очень многие отчаянные грешники, вдруг в последнем порыве пытался изменить, как тот разбойник на кресте распятый, чтобы каким-то образом взыскать милости от Бога и отвергнуть, отречься от собственной жизни, потому что она грешна, потому что она пронизана злобой и ненавистью, подлостью, развратом или еще какими-нибудь страстями. И он четко это признавал. Теперь нет. Теперь он не признает, грех не называется грехом. Трусость считается благоразумием. Неверность считается свободой. Предательство считается благом, правом выбора человека, вполне таким же альтернативным, как и долг, и мужество. Теперь очень много вариантов. Можно выбирать родину, выбирать веру, выбирать родителей, выбирать истину, выбирать детей. Даже пол можно выбрать по своему желанию. Единственное, что мы еще не можем выбирать, это время, в которое нам суждено родиться. И если нам суждено родиться в это время, время страшное, именно по причине своей тотальной поливариантности и тотальной девальвации всего. Мы не можем, нам не можем выбрать родиться 100 лет назад, или 200 лет назад, или 1000 лет назад. Мы родились в то время, в которое вызваны к жизни Богом. Из небытия мы вызваны Богом именно в это время. И в этом есть величайший смысл и нравственное богословие, основанное на вере во Христа, о котором мы будем и говорить. Оно нам свидетельствует, что раз мы в это время родились, то все трудности и напряженности этого времени – это та задача, которую нам вполне по силам решить. Это те искушения, которые мы вполне можем преодолеть. Они тоже сложности, но сложности нашего времени. Но и мы не из 5 века перенеслись в 21-й, и не с 17-го в 21-й. Мы связаны с этим временем, мы отчасти и продукт этого времени. И поэтому, как живущие и вызванные к бытию в это время, мы можем осознать, что происходит. Мы можем решить поставленные перед нами задачи, или, как сейчас модно говорить, мы можем разрешить, преодолеть, найти какое-то разрешение брошенных нам вызовов. Но все это мы осознаем, всю эту дробность, лень, распад, девальвацию и поливариантность мы осознаем, только находясь в церкви. Если мы вне церкви и даже не приближаемся к ней, все, что нас окружает, кажется нам вполне естественным, вполне нормальным. Только находясь в церкви, мы стремимся соотнести все, что нас окружает, с каким-то критерием, с каким-то эталоном, эталоном правды, эталоном, как на самом деле должен жить человек, как должен быть устроен мир, как нужно, как должно, как правильно. И это насущная проблема человека в церкви – соотнести самого себя и соотнести все окружающее его с правдой. И если даже кто-то думает, что для него все понятно, все естественно, все само собой разумеется, он, как кажется, на все вызовы уже ответил, и все вопросы разрешил для себя, даже такой человек – не может не понимать, что правильное состояние христианина – это алкать и жаждать правды. И только там он насытится, там, где будет царство правды, где правда явится во всей полноте и восторжествует над всеми и во всех. Алкать, стремиться к правде – нормальное состояние христианина. Алкать – это динамическое свойство верующего человека. То есть это как раз нормальное состояние, когда человека нет сытости в ощущении правды, когда он начинает все более и более всматриваясь в реальность и соотнося то или иное явление жизни с правдой, с эталоном правды – он вдруг обретает, что за этими феноменами жизни есть более глубинные феномены, которых он раньше не замечал. И так, погружая все больше и больше, он видит, что мир, палитра мира и дробность мира, распад мира гораздо более очевиден, гораздо более тягостное явление, чем ему поначалу казалось. Как нам кажется, в отношении самого себя мы сознаем в себе некую особенно мучительную страсть и думаем, вот пойду, попрошу Бога, чтобы Он исцелил меня от этой страсти, и буду жить хорошо. И идет человек, и всей силой своего сердца взывает: «Господи, очисти меня от этой страсти», и получает упокоение. И радостный, благодарный, он идет по жизни, и это продолжается некоторое время, пока вдруг он не осознает, что проблема-то была не в этой страсти, что его падение гораздо более глубже, чем та страсть, которую он в себе с очевидностью видел, что у него есть гораздо более глубокие и потому менее видимые болезни, неправды, неправильности. И человек, чем больше начинает очищать себя, чем больше в нем света, тем отчетливее он замечает кучу пыли на дне своего сердца. И также и в отношении мира. Чем решительнее человек соотносит себя и все окружающее с правдой, тем больше он замечает неправды и в самом себе, и в мире. И, конечно, в церкви мы учимся соотносить себя с правдой, явленной во Христе. Христос есть правда о человеке. Это есть эталон человека. Смотря во Христа как в зеркало, это образ апостола Иакова, смотря во Христа как в зеркало, мы видим правду о самом себе. И нам необходимо это зеркало. И только всматриваясь в Христа, мы узнаем правду о себе. А когда читаем Священное Писание, как откровение Божие, мы начинаем постигать правду о мире. Мы начинаем видеть ложь, но не столько от просвещение, скажем так, от того, что мы обретаем некие знания, полученные из чтения Священного Писания, а более всего потому, что через внимательное чтение Священного Писания, через молитву, через всматривание во Христа, как в зеркало, мы пронизываемся благодатью Святаго Духа все более и более, и этот Дух, как сказано Иисусом Христом, наставит нас на всякую истину и обличит мир в неправде. И хоть в малую степень просвещенной благодатью Святаго Духа, мы начинаем видеть все яснее и яснее не только неправду самих себя, но и неправду миру. Вот этому и посвящены уроки по нравственному богословию, цель которых – рассказать о том, как Церковь свидетельствует о правде, чтобы помочь человеку, осознающему свое церковное бытие и ищущему правду как основание для своей жизни в Церкви, разобраться. Ну вот много вариантности предложений, предложенных нам миром, чтобы выбрать только путь правды, чтобы разобраться в куче девальвированных, разбросанных, рассыпанных, разлагающихся элементов жизни и всему духовному вернуть высокий смысл, высокий статус, подлинный вкус. Для этого надо знать, что Христос есть правда, для этого надо знать себя как человека падшего, и для этого надо знать пути восхождения от человека падшего к жизни во Христе. Уроки нашего курса будут посвящены именно этому. На этом я заканчиваю сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.